Я действительно сама память была уже давно, в 2010 году. И потом были эти путевые очерки «В поисках бедной Кати». Они были опубликованы в 2013 году в петербургском журнале «Нева». Можно даже на сайте журнала увидеть эти путевые очерки. А позднее, поскольку меня приняли тем временем в Союз российских писателей, то вот в Союзе издают вот такие книжечки, они их как-то сериально даже называют. А, «Дорожная библиотека «Паровоз». Ну, журнал «Паровоз» такой есть большой, толстый. А это «Дорожная библиотечка». Специально просят небольшие произведения, чтобы их можно было положить в карман и в дороге почитать. Поэтому их целая серия разных. В основном это поэты. Ну, и прозаики пишут небольшие очерки там или повести. И они попросили меня вот сделать эту книжечку. Но я так устроена, что если я начинаю работать над даже собственным прошлым произведением, я начинаю его переиначивать, переосмысливать, переписывать. Сейчас вот второе издание книги «Ему было за что умирать у Черной речки». Идет уже 9 месяцев подготовка второго издания. И корректор сказал, что ну я-то думала, что вы просто вынете несколько кусочков, несколько вставить, а что вы будете перелопачивать полностью весь текст 800 страниц, говорит, я представить себе не могла, я бы не согласилась на эту работу быстро. Поэтому мы затянули на 8 месяцев. Ну, надеюсь, книга выйдет, и если будет желание у Московского музея Пушкина, я с удовольствием приеду ее представить. Если, если даст Бог, она состоится наконец, это издание. Значит, планировалось, честно, к 6 июня, потом планировалось к 19 октября этого года, а дальше я сказала, вы знаете, у нас в году много событий, есть 10 февраля, если к 10 февраля не успеем, то к 6 июня следующего. То есть какие-то раз в квартал у нас какое-то событие. Да, издательство «Росток» тоже, да, но другой редактор и корректор другой, который помогает мне убрать массу, конечно, ошибок. То есть корректор тот, который нужен по-настоящему. В первом случае редактор посмотрел, и корректор сказали издателю. Она так хорошо пишет. Вот это невыносимое выражение редактора. Хорошо пишет, значит, редактор не читает. А вы понимаете, автор пишет, а редактор – это его хлеб, это его работа. Он, конечно, должен увидеть что-то. Так что сейчас мы фактически еще и переделываем что-то из первого издания, что тогда надо было еще на том этапе исправить. Извините, это я ушла очень далеко, но, сказав 19 октября, я хочу вас поздравить с тем праздником, который лично я праздную только сегодня. 31 октября, день лицея. Настоящий день лицея, потому что 12 дней для 19 века мы отнимаем и получаем то самое 19 октября, которое в текстах Пушкина 19 октября, поэтому так принято его, естественно, отмечать по дате, а физически совпадает это с 31 октября. И, кстати, даже в Москве уже отдаленные седой зимой угрозы, а в Питере всегда 31 октября хоть какой-то снег лежит. И мы, я помню, в лицее, когда была экскурсоводом, любили вспоминать о том, что лицеисты вечером, когда лицей был освещен этими плошками с иллюминацией, лицеисты бросились играть в снежки. И 19 октября совершенно непонятно, как они играли в снежки, когда золотая осень, как всегда, по правилам. Но сейчас даже при таком глобальном потеплении 31 октября все равно снежок есть. Так что можно представить, что снежки они точно в те дни играли. Так что поздравляю вас с этим праздником, который вот так случайно, наверное, а может быть не случайно, потому что в пушкинской биографии и в нашей биографии, когда мы с ним связаны, как правило, ничего случайного не бывает. И вот таким неслучайным событием оказалась поездка в Страсбург. Там, в Страсбурге, мы представляли с двумя музеями. Государственный музей Пушкина. И вот здесь Елена Усова, заместитель директора по хранению. наша сторона тоже, Всероссийский музей Пушкина в Петербурге. Вот два музея делали огромную выставку. Начинали с маленького какого-то проекта. Получилась большая выставка в библиотеке университета. Она была книжная. Пушкин был и в книге, и в графике. И им захотелось и в кино, и в театральном афишах. То есть вот развернулся Пушкин во всем, во всей своей красе 19-20 века на наших материалах совместно двух музеев. И вот когда мы работали над этой выставкой, то у нас, конечно, было желание и что-то посмотреть вокруг Страсбурга, как всегда мы пользуемся случаем в командировках. И нас спросили, вот меня, я помню, Дима спросил, вы точно поедете в Баден-Баден? Я говорю, а почему я точно должна ехать в Баден-Баден? Ну, потому что все русские, приезжая в Страсбург, хотят увидеть Баден-Баден. Я говорю, представьте себе, а мы хотим увидеть Сульц. Он говорит, ну, это деревня, там нечего делать в этом Сульце. Я говорю, ну, нам есть что делать, потому что оттуда наши герои. Один из героев, скорее он антигерой, но все-таки герой нашего повествования, оттуда явился в Россию, туда убил свою жену. И, конечно, хотелось бы, мы мало знали, потому что мало ездили, да и сейчас мало ездим в том направлении. Поэтому хотелось посмотреть эти места, где вырос Дантес, почему он сформировался таким, может быть, ответить на такой вопрос. Но меня лично больше всего волновала как раз Екатерина Гончарова, вот поэтому она потом она появилась на обложке книги. Не случайно я скажу в конце, почему вот такое странное, казалось бы, название. Но когда у нас образовался выходной день, мы явились на Страсбургский вокзал, почему-то, ну, тучки собирались, уже такое было дождливое время, но тут просто стена какая-то дождя стояла, через которую мы ворвались в это здание вокзала. Купили счастливые билеты, взяли кофе, все в порядке, ждем поезда. И только народу как-то меньше становится, ну, видимо, садятся в поезда. А в расписании, там, ну, как и сейчас в электронное табло, там много строк, их все меньше и меньше становится почему-то. То есть не то, что появляются новые, а как бы вот исчезают. Получается чистое табло. А внизу бежит какая-то строка, на которую внимание обращаю, потом смотрим в связи с каким-то инцидентом. На поезда в том направлении, в котором мы должны поехать, отменены. Мы подходим к кассиру, говорим, в чем дело. Она говорит, знаете, какое-то что-то невероятное. То ли человек упал на рельсы, то ли покончил с собой. Ну, в общем, вот этот несчастный случай, поэтому в сторону Мелузы Кальмара, а нам надо в Мелузе пересесть на автобус и доехать совсем недалеко до Сульца. Поезда не идут. Но мы стали объяснять, она говорит, ждите, будут, все в порядке, билет я не беру обратно. Мы говорим, у нас согласованный автобус, но через 2 часа нам уже некуда ехать, темнеет. Ну, взяли у нас билет с трудом, и вышли мы, понимая, что не можем уже никуда попасть. Я говорю, это, наверное, Геккерин недоволен с Дантесом, что мы туда едем. Взял человек, свалился под поезд. Такой, ну, у нас бывает в России, там как-то было реже в те времена. Хотя сейчас везде все может быть. Ну, на следующий... Да, я говорю, ну, Катя-то, ну, Катя-то хочется. Она же все хотела, чтобы кто-то из России к ней приехал. Может быть, она хоть как-то там поможет. На следующий день все в порядке. Купили билет, поехали, в Мелузе вышли. И вот там спрашиваем, где автобус на Сульце. Нам говорят, ну, прям выйдите из вокзала, и автобус. Мы выходим, ищем расписание, тут нет, там нет. Автобусных остановок много, везде люди разбежались, сели, народу много-много вышло. А потом раз, никого нет, пустая площадь. Полно остановок стеклянных, везде висит расписание. Номера нашего автобуса нет нигде. Мы пошли к таксистам. Они говорят, какой, куда? О, это вам на другой конец города, вон на трамвай. А трамвай раз и поехал. Слава богу, мы на него не скачали. Мы вернулись в здание вокзала. Да что ж такое? Вернулись туда, я спрашиваю, где? Говорит, да выйдите. Ну, нет там этой остановки, нет там этого автобуса. Он говорит, как нет? Я говорю, ну вот, я вам рисую. Вот, да, вот, и вот прямо 2 шага вышли, и остановка. Я говорю, пошли. Вышли на остановке этой стеклянной. Везде на всех висит расписание бумажное. На этой остановке висит вот такой уголок, клочок бумажки. Расписание оторвано. Через 5 минут подъезжает автобус, который нам нужен. Я говорю, ну, Геккерин точно не хочет, чтобы мы добрались до этого места. Но Тем не менее, удалось, прорвались, что называется. И дальше, что происходило? Сейчас мы вернемся. Ой. Так. Во-первых, я хотела показать на карте. Вот этими желтенькими я покрасила этот кусочек. Район верхний, земля Верхний Рейн. Границы с Германией. Ну, вы помните из уроков истории, Эльзас, Лотарингия вечно переходила из рук в руки. Такая вот почти немецкая территория, сейчас полунемецкая, полуфранцузская. Вон там повыше Страсбург. Вот он, да, вот наверху. Вот он здесь, да. Ага, вот хорошо видно. Страсбург и вот этот маленькая земля. Я, кстати, когда мы прилетели еще в Страсбург, когда мы поехали, я туда, вот на юг, и я увидела это Верхний Рейн, уже как-то не по себе, потому что я помню, что Дантес был представителем, законодателем собрания от земли Верхний Рейн, и как-то вот это даже название уже как-то тревожит. Ну и понятно, что обычно русских интересует север Франции, центральная часть, сюда, вот, ну, либо в Баден съездить, либо в Страсбург, на юг нет. Но в этой земле, окрашенной желтым цветом, она находится у Вагез. Вот тут Швейцария внизу, и вот швейцарские немецкие Вагезы разделяют территорию, французскую сторону и ту сторону. И образуется такая долина, очень теплая, всегда прогреваемая солнцем, без ветра. Ну, ветер, конечно, бывает, но без сильных холодных ветров. Поэтому там очень хорошо растет виноград. Причем я пишу об этом в книге. Очень интересно, этот виноград, его собирают даже чуть ли не в ноябре месяце. Он такой сладкости набирается. И удивительные вина производят в этих местах. Поэтому там я в книге об этом много пишу, об этих винах, о их названиях. Там все необычное. Вот даже бутылки эти, флейты эльзасские, необычные. Только там они продаются. И только эльзасской земле разрешено иметь вина с названием виноградов. А все остальные французские земли имеют вина совершенно с другими названиями. Так вот, там существует винная дорога. Почему я на вине так долго останавливалась? Винная дорога. И на самом, в самом конце этой дороги, на юге, находится Сульц. Вот то место, где родился, то есть родился в Кальмаре, а где вырос Дантес. Ну вот они, Вагезы. Вот так выглядят эти такие очень красивые, волшебные, можно сказать, места. Так, увеличивать сложно. И вот он наш Сульц. Как видите, он тоже находится в долине. Сейчас население где-то 10-15, по-моему, до 20 тысяч человек. А в те времена, когда Екатерина туда приехала, Дантесу, где-то около 5 тысяч было населения. Ну, это вот старая открытка, на которой тоже эти места. Так выглядел старый город Сульц. И вот мы едем счастливые, сели в автобус, вообще никого не было, мы сидели на первых местах, поэтому и фотографировали, все, красота, вокруг это чудные места, вот то, как описывала Екатерина Гончарова, которая говорила, что лучше мест на свете не бывает, и что ее великолепный Эльзас, всегда в нем тепло, ее девочки ходят в гольфах до декабря месяца с голыми коленками и не замерзают. И вообще это такой дивный край, не то что, значит, Россия, в которой вечно холодная зима. Ну, в общем, понятно, почему она это пишет. Но, тем не менее, конечно, хотелось в этом убедиться. Кстати, когда я просматривала фотографии, я увидела фотографию, на которой написано «Сульц 2 километра». Я специально не снимала, просто снималась в разные стороны. И в тот раз попался Сульц, вон там эти Вагезы. Они еще сыграют роль в нашем рассказе, поэтому мы должны о них теперь все время помнить в этом путешествии. И вот мы, нам сказали, выйдите на Рю Шарль де Голль и пойдете по, там направо по Рю Жюля Жареса. И вот на Шарль де Голль улица, она упирается в этого Жареса, и автобус ушел влево, мы вышли, и первое, что мы увидели, вот такой очаровательный домик. Кафе у шоссе, как видите, кафе, охотничье кафе. И заяц стреляет в охотника. Он тут у меня в книге, этот заяц и охотник, играют определенную роль. Потому что потом, когда мы спрашивали, а что это такое, значит, что у вас так много этих охотничьей символики в городе, нам объяснили, что вот в этих вагезах замечательных, которые видны в створе каждой улицы. Там вот есть несколько поперечных улиц, а в основном улицы, уходящие в вагезы. И вот в створе любой улицы вы сразу же видите эти горы. И вот там зайцы, косули, зимой волки. Мы помним, что Екатерина Гончарова писала брату Дмитрию, что она просит, чтобы он прислал борзых. Там она очень подробную такую дает инструкцию, какие должны быть борзые, которых в Москве только можно купить. Она их когда-то здесь, значит, видела. Где там она их вас тут видела в Москве? В общем, муж представляет тебе полную свободу в отношении цены. Нет такой жертвы, которую он бы не принес в этом отношении. Настолько нужны ему собаки. Его единственное удовольствие здесь – это охота. Несмотря на все его старания, он не может достать таких собак, а он уверен, что именно борзые лучше всего для такой охоты на волков. Вот почему он так настойчив в желании их раздобыть. К тому же он легко вернет деньги, затраченные на покупку, так как у него не будет недостатка в любителях собак, и потомство от привезенных из-за границы предков вполне все окупит. Значит, помнится, в мое время их продавали в охотном ряду по воскресеньям. Приводили целые своры к Пресненской заставе для боя с волками. И прежде чем их купить, надо, чтобы ты поручил их испытать. Знатоку этого дела, потому что непременно нужно, чтобы, по крайней мере, одна из собак, она просила, ну, кобеля, значит, суку, чтобы одна из собак показала свое умение. Дальше она просила их отправить в Амстердам, потом там дальше. То есть там такие сложные инструкции, но не случайно она говорит, что охота – это вот любимое занятие, единственное, наверное, в ту пору занятие ее мужа. Когда он был выслан из России, он поселился в Сульце и ничем не занимался. Это уже после смерти Екатерины. Он начнет заниматься политической деятельностью. А в это время он живет дома и занимается любимой охотой. Так вот, нам сказали, возвращаясь к охотничьему кафе, каждый житель Сульца и вообще вот этих мест, мальчик с молодых ногтей, вот только чуть ли не родился, подрос, он сразу получает маленькое охотничье ружье. Он сразу учится стрелять. И когда вот это понимаешь там, то вот у меня сразу возникла мысль, воспоминание о том, как Дантес сказал, что он случайно выстрелил, не доходя шага до барьера. Мы знаем, что по условиям дуэли они могли стрелять сразу с 20 шагов. Это, пожалуйста, просто к барьеру подойти, точнее будет выстрел, потому что расстояние будет 10 шагов. Но Дантес еще не подошел к барьеру, увидел, что Пушкин уже подошел, целится. И он стрелял... Что?
Еще ничего.
Он стрелял как охотник. Понимаете, перед ним не было ни Пушкина, ни поэта, ни человека. Он привык, если шевелится дичь в кустах, надо стрелять. Если здесь опасность, нужно выстрелить. Вот еще, вот, понимаете, такая характеристика этого абсолютно бездушного, в данном случае равнодушного к тому, что происходит, человека. Просто стрелять надо, он стреляет. И научился он этому вот в детстве. И сразу первое, что нам вот, судьба подарила в этом городке – это кафе. Дальше мы вертимся. Куда нам идти? Вправо, влево. Смотрим по сторонам. Так, как-то я не могу, чтобы они листались. Не получается. И вот там в конце вот этот домик с эркером и башенкой. И, по идее, надо вот так, да? А, вот он, да. Ну, поскольку я у Фридкина в книжке видела этот дом, говорю, вот, наверное, нам в этом направлении. Мы движемся к этому дому, еще не знаю, пустят нас туда, не пустят. Переходим какой-то ручей непонятный. еще не догадываясь, что по этому ручью нам еще придется проехать, на машине нас привезут, и что этот ручей сыграл определенную, точнее не ручей, а то, что на нем находится, в 2 километрах от Сульца, сыграл важную роль в жизни Екатерины. Это мы узнаем чуть позже. Пока мы ничего не понимаем, просто двигаемся. И вот проходим такие домики, подходим ближе. И поскольку у этого дома, вот видите, справа идет какая-то улица, и дальше продолжается Жареса. Вот эта улица, мы читаем на сбоку, на доме вот здесь, сбоку написано «Рю Дантес». Ну, раз «Рю Дантес», мы решили нам туда, вот попробуем в арку. В арке закрыто. Прошли дальше. Потом уже в музее Сульца мы увидели, что вот это... То есть вот эта улица, вот это все пространство, где сейчас Рю Дантес, все это пространство принадлежало семейству Дантес. Не только в Сульце, у них во многих местах была собственность. Но вот здесь огромную территорию вот они занимали, и поэтому и называется так улица. Не буду я сейчас углублять в этот угол. Вот так выглядит правая ее сторона, то есть хозяйственные какие-то постройки с забором старым. Вся эта бывшая территория Дантесов, но она продана была еще в середине 19 века. Вот так это все выглядит. Дальше тупик. Дальше мы пройти не могли, и мы поняли, что нужно возвращаться обратно на улицу Жареса, надеясь проникнуть каким-то образом. Вот мы вышли из Рю Дантес и пошли по Жареса, чтобы найти проход. Везде проходы закрыты. Ну вот, Усова появляется. Не дали мне соврать кадры. Глицинии вообще удивительное вот это цветение. И деревья каких-то фантастических размеров. Еще в Страсбурге мы на это обратили внимание. И здесь тоже. Как будто у них какая-то там силища особая в земле. Они уж вырастают, так вырастают. Что-то грандиозное. И вот там в конце... Да, и пока мы идем вдоль этого дома, хотя заперты ворота, но над ними мы видим герб барона Геккерна. Вот эти грифоны довольно злобными лицами или чем там. Ну, в целом это все, наверное, выглядело когда-то симпатично. Вот этот гигантский каштан на углу, и мы уже понимаем, что мы как-то не попадаем в этот дом. Мы все обходим, обходим везде решетки, заборы. Но Шато Дантес. Кстати, прошу вас обратить внимание на это слово. Дантес. Моя корректор сказала. Ну, вы придумали, Галина Михайловна, слово? Я говорю, не придумала. Ни в одной энциклопедии, когда я как-то хотела в биографическом справочнике найти данные о Дантесе, на букву «Д» Дантеса найти нельзя. Потому что человек с такой фамилией не существует. А вот существует человек с фамилией Антес и дворянской приставкой «Д». Поэтому в моих книгах, в моих статьях Дантес именуется только вот таким образом. Буквой «А». И это будет постоянно повторяться потом. Значит, Шато Дантес вон там во дворе. И мы видим здесь отель, ресторан 3 звезды. Называется ли Шато Дантес. Вот этот замок Дантес. Вообще на замок это мало похоже. Но вот они бывшую усадьбу Шато называют. Как я уже сказала, винная дорога заканчивается здесь, в Сульце. И вот все признаки того, что здесь когда-то производилось и по-прежнему производится вино, вот перед вами, значит, люди могут заехать и испробовать местного вина. Вот он, двор. Значит, мы прошли по Рю Дантес за этим домом с той стороны. Прошли вот там до тупика, ничего не поняли, куда двигаться. Вернулись обратно, обошли дом. И вот мы видим вот этот флигель уже со двора. Коллега моя здесь, Ирина Александровна Усова. Так, и идем во двор. Значит, что мы видим во дворе сразу? Вот это здание высокое, с этой высокой такой типичной для эльзасской архитектуры крышей, архитектуры начала 17 века. Это старое здание, которое дантесы купили еще в середине 18 века. Оно построено было чуть раньше. Не они его купили. И в нем жила вся семья. тому времени, когда Дантес привез Екатерину, матери Дантеса уже не было на свете, был жив его отец, сестры и младший брат. Младший брат, который будет еще участвовать в Крымской войне. Так что он еще будет показывать. И в музее место нам сказали, что он показал русский. Правда, он там свободно в основном воевал, но воевал. Так вот, они живут в этом доме, вся семья. А двухэтажный вот этот длинный флигель, такой молодой дом, он построен в 18 веке. Я вижу, какие-то работы иногда появляются, но в основном в интернете. В интернете трудно верить, там всякая галиматья. И вот там написано, в одном месте я прочитала, что специально для Дантеса и Екатерины построили этот флигель. Ну, ничего подобного. Это здание 18 века, 19 его никто не строил для Дантеса. Совершенно их средств таких не было строить что-либо. То есть вот какая-то была необходимость еще в конце 18 века, они расширяли это пространство. И так получилось, что вот эту часть отдали действительно Дантесу и Екатерине. Поэтому наша цель была проникнуть в этот дом, пройти по нему и пройти сюда до комнаты Екатерины Гончаровой. Бывшей Гончаровой, баронессы Дантес Кекерин. Значит, вот этот двор с деревьями. Есть легенда, что Дантес посадил перед окном своей жены. Вот балкон, это как раз комната Екатерины, что он посадил дуб. На самом деле это ясень растет, но написано везде, что дуб. Ну, может, у них и дуб, и ясень одно и то же, не знаю. У историков этого дома я иронизирую. Что вот когда он дождался первенца, а мы помним, что это была девочка, он все равно посадил дуб, вот такой символ будущего продолжения рода. И Екатерина очень переживала, что никак не получалось родить мальчика. Ну, это вот угол дома, который соединяет, вот там лестница внутри, соединяет это большое здание с маленьким двухэтажным этим флигелем. Ну, и вид оттуда. Так, значит, внутри мы увидели, как видите, охранная доска, которая сообщает о том, что здесь находится и отель, и, значит, национальное достояние Франции. И вот то, что, конечно, просто убивает наповал. Я не думаю, что Дантес был бы счастлив увидеть, что гостей его дома встречает, как видите, портрет Пушкина. Тут как это у него блик, он плохо может быть видно. Рука вот такая огромная с пером. Тут какие-то условные русские храмы с головками такими. Русские. Здесь вот тоже лица каких-то светских людей, вот маленькие, а главное вот это крупное лицо Пушкина, которое встречает нас в шато Дантес. И вернусь чуть-чуть назад, за несколько лет до этой поездки я познакомилась с потомком ныне живущим Лотером Гекерным. Они носят фамилию Гекерины. Сочиняет стихи он под фамилией Дантес. А вообще он Лотер де Гекерин. И он приходил в дом на Мойке 12, квартиру Пушкина, вместе с хозяином вот этого шато, то есть ресторана и отеля. Они привезли мне вот такие проспекты, завлекалки. И сначала речь шла о том, что вот этот спектакль, то есть вот эта вот афиша, вот такого спектакля Пушкин там, белого человека. Да, они приезжали вначале с артистом. Вот я сейчас поверну вам лицом этого артиста. Тьерри Винсер. Он и автор сценария, и режиссер, и человек, который исполняет роль Пушкина. Это, на мой взгляд, что-то Сережа Безруков, при всем моем не совсем хорошем отношении к тому, как он снялся в фильме Пушкин, вот это гораздо симпатичнее, чем этот Пушкин. Значит, смысл пьесы заключается в том, что молодые люди, Дантес и Наталья Николаевна, любят друг друга, а вот этот ревнивец, который ему только надо стихи писать, он, значит, преследует их своей верностью. Но в конце все заканчивается благополучно, потому что туда еще запутывают они потомка. По ходу пьесы возникают потомки. Потом и Пушкина, и потом и Гекерина пожимают друг другу руки. Что, ладно, это была большая любовь, что ж тут поделаешь. Поэтому нужно простить друг друга и забыть эту жуткую историю. Значит, вот афиша фактически этого спектакля, который время от времени разыгрывается во дворе, вот в том большом, где эти деревья красивые, с наступлением ночи. О них даже написано, что спектакль начинается, когда стемнеет, потому что зажигаются огни, и все это должно быть эффектно. И все это, конечно, коммерческий ход. Потому что, как я понимаю, проехать по винной дороге, продегустировав везде эти вина замечательные, и добраться до Сульца уже практически невозможно. И я всем ужас спрашиваю, а как они добираются? Я не понимаю. На такси, на своей машине невозможно. Здесь будешь пить, пить, пить. Во Франции можно, конечно, выпить стаканчик и сесть за руль, но не там 100 или с лишним шато надо проехать. И, конечно, до Сульца никто не добирается. И вот они в этом месте устроили, поскольку сами геккерны в 60-е и 70-е годы 20 века уже не в состоянии были содержать этот дом, он приходил в упадок, они продали его вот господину Шмемберу, который является владельцем, для того, чтобы он там устроил отель. Вещи частично взяли с собой, частично отдали в местный музей, где мы их видели, я вам покажу их фотографии. А хозяин шато просто из кожи лезет, он не знает, как привлечь туда туристов. Вот поэтому он мне еще привез. Ну, я, наверное, пущу по рядам, ну, или потом посмотрите, а то сейчас влечетесь. Вот это безумное шато с разными комнатами, я сейчас их покажу более крупно. То есть он вел нас, он так обрадовался, когда мы пришли. Мы даже не ожидали, что будет такая реакция, потому что он увидел все-таки, да, во-первых, мы виделись на мойке, значит, вот мы опять приехали, будем ли мы ночевать, да, но кофе, правда, бесплатно у гостей, хотя французы любят все за деньги. Но ночевать, наверное, он предполагал, что мы заплатим, конечно. Он жаждет туристов. И он никак не может придумать какой бы еще такой ход коммерческий, чтобы туда привлечь побольше нормальных людей. Потому что ненормальные приезжают, ненормальные с его точки зрения, с его и Лотера. Это те, которые приезжают плюнуть на могилу Дантеса. Мы могилу видели, она не заплевана, честно скажу. А вот в музее в местном книга отзывов, полно русских текстов и такая ненормативная лексика, скажу я вам. То есть человек, который едет во Францию, в состоянии добраться до этого Сульца, приезжает в этот музей и, наконец, берет в руки эту книгу и высказывает все, что может сказать русский человек. Понимаете? Вот это вот еще хотела сказать на передаче «Пусть говорят», когда он приехал мириться еще раз. Это тоже был очередной коммерческий ход. Так вот, встречает нас Пушкин. Вот такая совершенно безвкусная. Это вот это его взгляд, вот этот француз, ему кажется, что он что-то делает а-ля Рюс, но тот Рюс, который вообще существует только в его сознании. С одной стороны, это бывшие конюшни, и мы видим эти своды, это все с дома. Вошли, сказали, о, потом сказали, и ковер, и сейчас и эти картины. Там местная художница ему пожертвовала, значит, свои труды, в дар принесла, и вот эти картины, там увешано все. Цветы, цветочки, ягодки вы еще увидите дальше. Нас очень испугали эти товарищи, которые стоят по углам. Говорит, это еще зачем? Ну, потом-то я выяснила, зачем и почему это стоит, это не случайно. Ну, вот рядом эти кожаные, как они, креслицы. Вот здесь мы уселись, значит, ждать, там сказали, сейчас придет Шмембер. И пока нас поили кофе, мы еще не понимали, что там будет дальше. Но он очень обрадовался, прибежал откуда-то там, большое все-таки владение. Вот вид какой-то во двор оттуда и фотографии Сульца на стенах. И вот такие картины. Ну, как говорит герой одного фильма, картина маслом. Нет, почти, наверное. Да, из той самой оперы. То есть они хотят сказать, что этот дом, его хозяева уходят корнями в далекое счастливое французское прошлое, в ту прекрасную эпоху, когда вот это вино лилось рекой, когда жили господа в этом, значит, месте. Ну и в трактирчике, видимо, захаживали. Может быть, и здесь винцо попивали. Потому что здесь Шмембер предлагает. Он говорит, что они производят еще какие-то вина своего шато, поэтому тоже могут вам предложить. Я на винах, повторяю, у меня там много о винах я рассказываю, но сейчас я не буду отвлекаться. Вот такое неожиданное полотно. Я, правда, не знаю, что делает эта дама, что она там уронила на переднем плане. Но вот здесь мы видим господина Дантеса. Видимо, когда он вошел в роль сенатора, его выдвинули в сенат, и он стал довольно состоятельным господином. Он получал сначала, как сенатор, ну это во времена уже Наполеона III, он получал сначала 30, а потом 75 тысяч годового дохода, что, в общем, довольно прилично по тем временам. Так что вот хозяева дома вот так вас встречают. Здесь эти несчастные кролики, которых, вероятно, должны съесть в этом ресторане. Иначе зачем они тут бегают? Там у французов все просто так не бывает. Но с этими кроликами очень хорошо смотрится этот... Это путь с шариком, с лампой. Ну, в общем, как это, цветочки везде. Ему кажется, что он создал очень уютный, прекрасный уголок, шедевр.
Но это ресторан.
Отель. И в нем ресторан.
Нет, ну вы показываете, это ресторан.
Это мы проходим. Ну, здесь в отеле завтракают. Это в отеле ресторан, да, совершенно верно. Но это все едино. И вот... А, правда, хорошо. Вот это когда мы вошли и увидели, нам тоже сказали, Господи. Опять же, тут Дантес стоит пожалеть. Он явно переворачивается в гробу, потому что... Этому Шмемберу все равно. Ему нужно привлечь. Если он тут будет рассказывать о Дантесе, что плохой Пушкин и плохая Наталья Николаевна, то он считает, русские не приедут. А здесь он говорит, да, вот, вот был такой Пушкин, была такая красавица, которую он там историю рассказывает про эту страсть безответную, что он любил ее романтическую любовь. Там люстра современная, видите, наверху красота неописуемая. И вот хозяин отеля довольный. С радостью рассказывает нам, что при дворе императрицы старшая дочь Дантеса была фрейлиной. Это была большая честь. Здесь он нам рассказывал о том, что Дантес дружил с Наполеоном III, и Наполеон приезжал сюда, к нему в Сульц. И мы знаем, что в 1952 году он отправлял Дантеса в Вену, в Берлин. И для передать кое-что вот австрийскому императору и немецкому, и поговорить с Николаем I, но встреча была в Потсдаме под Берлином. То есть есть это в литературе, что вот Дантес встречался с самим императором по просьбе Наполеона III. И Шмемберр об этом с радостью нам рассказывает. Поэтому портрет, естественно, что все это копии, причем ну, так вот еще может быть. На слайде они выглядят поприличнее, а в натуральном виде ужасные такие копии, выполненные тоже этой местной художницей. Вот Наполеон III, который частый гость, значит, здесь, в этом доме. И там во дворе, вот где эти деревья я показывала вначале, там есть развалины, уже совершенно руины какой-то скамьи. И у этой скамьи, как Шмемберр объяснил, сзади был такой столбик, на котором был бюст Наполеона III. И во время Второй мировой войны, когда здесь стояли немцы, они этот бюст использовали как мишень. Поэтому от него ничего не осталось. Шмемберр вот слезку льет и говорит, надо бы вернуть еще и этот бюст. Я еще сказала, а рядом Пушкина поставьте. Он говорит, это мысль. Но это мы сильно сами в этом зале. Так, и, конечно, с одной стороны, кажется, что следов никаких нет пребывания Екатерины и Дантеса. А с другой стороны, конечно, следы есть, потому что все несущие конструкции на месте. Дом стоит. Мало ли что там висит на стенах, но пространство все сохранилось. Для меня пространство, поскольку я храню квартиру, для меня пространство всегда очень важно. Вид из окна и вот само вот это вот пространство, в которое человек когда-то существовал. И вот эта лестница меня очень тронула, потому что, видите, как-то мне сказали увеличить-то.
Ой. Это все в правом флигеле.
В правом, большом правом доме.
Да.
Мы пока во флигель не вошли.
Они не жили.
Здесь жила семья.
Да,
родители. Семья, родители, да.
И
да. Да. Так, как вы мне сказали увеличить?
Там ресторан сейчас.
Да. Понятно. Так, сейчас мы попробуем опустить. Да что ж так, как это вот увеличить-то вы сказали? Оп, ну увеличить. Мне надо вот дату увеличить.
1600.
А, ну ладно. Вам видно. 1603?
Могу продержать.
1605, если он будет. 1605. Ну все, тогда
я
опускайте.
Могу подержать.
Нет, опускайте тогда сами ступеньки, посмотрим. Вот. То есть, как я понимаю, вот ступеньки сохранились, и вот этот мрамор вагесский, местный вагесский, вот этот розовый мрамор, он часто используется у них там в архитектуре. То есть Екатерина поднимала, это уже угол там дома, по которому Екатерина поднималась вот к себе туда. А когда-то здесь пекли ножки ее супруга.
Это
по этим ступеням.
Которая соединяла.
Которая, она еще не соединяет. Нет, она...
И тут, который...
Нет, она еще внутри основного здания. Она еще... Это не та, что соединяет. Внутри еще большого, да. Главного здания, скажем
Значит,
так.
Значит, она еще не соединяет.
Еще нет. Мы туда не дошли. Просто увидели сейчас эту лестницу. И опять герб Геккернов. Потому что мы помним с вами, что в 1836 году барон Геккерн поехал к королю голландскому просить позволения усыновить Дантеса. И бытует версия, что в 1936 году он был усыновлен. И в интернете это можно прочитать, что усыновлен с 1936 года. Но это не так. В 1936 году он получил право иметь имя Геккерна, барона. А для того, чтобы усыновить, усыновителю должно исполниться 50 лет. Поэтому до усыновления еще нужно было ждать 5 лет. И поэтому позднее будет вырезано вот из камня, когда уже он станет Геккерном, вырезано будет из камня и прилеплено. Вот. Это на одном из каминов прилеплен сюда этот герб Геккерна.
Он получил усыновление раньше. Хотя, может быть, это
он получил не право, да. Он получил право, он обманул светское общество, обманул Николая Первого.
Да, обманул.
Геккерн, я имею в виду барон старший. Он получил только разрешение на то, чтобы Дантес носил имя Геккерна. Усыновление не было разрешено. И когда в России его сразу, как шутили его сослуживцы, был дантистом, стал лекарем. То есть был Дантесом, стал Экерном, стал лекарем. И вот эта шуточка, да, бытовала, что с 1936 года он теперь приемный, вот приемный, приемный сын. Но когда он приехал во Францию, вот я смотрю те документы французские, то, извините, он Дантес. Он даже так, ну, где-то в каких-то бумагах пишется Геккерн. Но только в 1943 году были, у нас, кстати, в архиве МИД хранятся копии этих документов, были даже на детей к свидетельствам о рождении добавлено, что с 43-го года они носят имя баронессы Геккерн Дантес. А до этого они не могли носить имя Геккерна. Потому что во Франции очень четко следили и знали, что пока усыновителю, если барону Геккерну не стукнет 50, он не может быть усыновителем.
Это прошение не во Франции, а на родине Геккерна.
Во Франции знали, что на родине у Геккерна есть такое правило. А в России все сходило. Да. Ну вот Шмебер показывает нам, что он потолки привел в порядок, что вот это все сохранилось. Где-то, конечно, трогает, что вот. И да, мы уже... Да, трогают вот эти потолки действительно старые, которые, наверное, помнят звуки их голосов. Мы идем все еще по этому основному зданию, где жили родители, смотрим направо в окно и видим вот эту разруху. Я спрашиваю, что это? А он говорит, а это монастырь ионитов, который, как потом я уже изучаю этот вопрос, поняла, что дантесы умудрились после того, как мальтийский орден сильно пострадал, в конце 18 века они прикупили всю эту территорию, то есть маленький Дантес, когда жил здесь, он мог в этих руинах играть и бегать. И это, кстати, ну, такое вот маленькое напоминание тем, кто ищет в анонимном пасквиле командоры, кавалеры, ордена, да, вот эти все, всю эту терминологию орденскую, которая, конечно, имеется и в ордене почетного легиона, но и у ионитов тоже. И некоторые специалисты, которые занимаются пасквилем, говорят, что вот эти все термины могли прийти на память Дантесу, если он был среди авторов пасквиля, потому что в Мальтийской капелле в Пажеском корпусе в Петербурге, это наше нынешнее Суворовское училище, на Садовой улице против гостиного двора, мальтийской капели, наверху вот все символика мальтийцев. Но ему до Пажеского корпуса не надо было ехать, потому что он рос просто вот на территории, я этого тоже не знала, на территории бывшего монастыря Иоаннитов. Ну вот эти нам показывают какую-то фурнитуру, которая сохранилась с того времени, он дрожит. Ну это уже, конечно, 19 век. И комнаты. Комнаты, которые сдаются, если на сайте... К сожалению, сейчас на сайте ничего нет. Он, видимо, совсем уже разорился, закрыл отель, говорит, что он находится на ремонте, но он просто закрыт сейчас. Никто не видит. А немногим ранее на сайте можно было прочитать, что вы можете снять комнату Наталья, Екатерина. Это вот я снимала. А, туда вставляется ваша фамилия, если вы будете снимать эту комнату.
Да, это вот, он хозяин?
Это да? Хозяин, да. Хозяин нам все это показывает. Как он здесь... Здесь можно устраивать маленькие конгрессы, в смысле симпозиумы, заседания, свадьбы, пластмассовые столы накрываются. Ну, не накрываются, как всегда. И сейчас тоже пластмассовые накрываются. Скатерть, все будет выглядеть прилично, цветочки поставят. То есть вот здесь можно разгуляться. Вот это большая комната. Это последняя комната в этом основном доме. И уже пора поворачивать нам на лестницу в маленький флигель. То есть это вот та комната, которая соединяет фактически большой дом и маленький флигель.
То есть это в большом доме? Завтра.
Она находится в большом доме.
Где жила Екатерина?
Нет, где жили родители.
Так,
но вот именно в этой комнате, она на углу, вот несколько ступенек, мы оказываемся в том самом эркере, который мы видели с улицы. Да, то есть это угловая комната. Вот. И обязательно надо поставить туда пальму. Вот вид оттуда. Мы оттуда пришли. Оттуда мы шли от охотничьего кафе. Вот несколько шагов буквально. Ну, это все...
А кто там жил конкретно?
Сейчас я вот скажу. Так, сейчас я вернусь к этой комнате. Значит, в этой комнате, когда вот он стоит у этого пластмассового стола, он говорит, что вот эта угловая комната, она очень большая. Она была столовой, это известно. Я говорю, то есть здесь собиралась вся семья? Он говорит, конечно. И вот там, я говорю, Елена Александровна, ты представляешь, вот здесь сидит Екатерина за столом. Здесь сидит Дантес, ее муж. Один его папа и второй его отец. Они же оба считаются отцами. И не случайно в письмах семьи Гончаровых Наталья Ивановна, когда переписывалась с Гейфелем, не очень много, там Дмитрий, они вынуждены были иногда переписываться с ним, они называют его дядюшкой Гейфелем. А должны называть папа. И вот как себя чувствует Екатерина в этом зале? Здесь сидит один папа и другой папа. Я вообще не понимаю, что это такое. Вот уже здесь такое сочувствие возникает. Безнравственной этой ситуации. Ну, понятно, видите все продолжение этих безумных. Ну, я хочу, чтобы их видели.
Что показывает?
А, это непонятно что. Мы уже даже не спрашивали. Какой-то сюжет, видимо, их. Нам все это было уже не очень интересно. Потому что нас интересовало уже перейти, наконец, вот в этот маленький флигель. Вот мы в него переходим. Из той комнаты столовой сразу проход в этот флигель. И мы видим коридор. Значит, справа от нас окна в этот переулок Рю Дантес, по которому мы прошли вначале, и двери в каждую отдельную комнату. Как мы поняли, мы так обсуждали по ситуации, по потолкам, где там поставлена эта перегородка, понятно, что перегородка возникла позже. Иногда, видите, вот тут явно заделана дверь. Еще одно дело, потом...
Тут перестроили все.
А, да, он поставил, чтобы ему удобно, чтобы был коридор, и на отдельные комнаты разделено. Отель, да. Но комнаты как таковые, конечно же, были. Так же, как вот у нас на Мойке, и у вас на Арбате. То есть анфиладная система. И понятно, что ему анфиладная система не подходит. Значит, у него вот такие... Это самая шикарная комната. Она называется «Наполеон III». И он говорит, что в этой комнате барон Геккерен всегда останавливался, и Наполеон III здесь останавливался. И вот эта дверь как раз ведет вот в тот в ту столовую, вот в ту сторону этой столовой, вот в тот большой старый дом. А отсюда фактически начинается вот новое пространство. Вот так выглядит этот номер, в котором можно переспать и во сне увидеть барона, хозяина этой комнаты, господина барона Геккерна. Вот следующая комната, как видите, они все убраны. Да, вот Ирина Александровна правильно держится за эту перегородку. Здесь, надо сказать, отдать ему должное. Он, конечно, старался, чтобы полы, видите, остались полами, чтобы вот эти вот все деревянные несущие конструкции остались. Это модно, это любят, видите. И для нас тоже это было важно. Что... Мне так вообще, Лихачев когда-то говорил, что Дмитрий Сергеевич, когда делали квартиру на Мойке 12, ремонт, он говорил, не трогайте только стены. Потому что я уверена, что наука дойдет до того, что сможет из стен извлекать голоса людей. И, знаете, кажется, это настолько голоса тех людей, которые здесь жили. И, может быть, это кажется абсурдным, но когда мне реставраторы предлагали постоянно отреставрировать диван в кабинете Пушкина, а я говорила, а вот Лихачев говорил, что а вдруг голоса. Он говорит, что из дивана голос будете слушать? Может, не голос, может, что-то другое найдем. И когда нашлись специалисты, криминалисты, и исследовали диван, то они нашли следы крови Пушкина. Так что надо быть аккуратным, конечно, и не трогать ни несущие конструкции, ни стен, ни диванов, если это возможно. И вот то, что голоса в этих, в толще это есть, они есть, но как их извлечь, это другой вопрос. И извлекаемы ли они вообще? Ну, это полы я.
Просто... Ну, пол есть.
Пол, видите, пол вот старый. Крупная. Я пыталась снять везде, где хоть какая-то деталь. Меня это цепляет, понимаете? Для меня, мне кажется, что я не слышу эти голоса, но ощущение есть. Так, это я уже в комнате Гончаровой, в смысле Екатерины, в той комнате, в которой она зачинала детей, рожала. И в этой комнате она родила последнего своего ребенка. Но не все почему-то знают, что... Ну, все знают, что у нее были три дочери и сын, с рождением, после рождения которого она умерла от родовой горячки. Но у нее был еще один ребенок, мальчик, который она перед этим, за год до этого выкинула. Да. И получается, что она прожила в браке столько же лет, сколько Наталья Николаевна. И точно так же у нее только другого пола дети, а так четверо детей и один ребенок, который оказался выкидышем. Что у Натальи Николаевны, что у Екатерины. В этом смысле они просто прошли какой-то такой фантастический одинаковый путь. Ну вот в этой комнате, конечно, не по себе очень, надо сказать.
И в этой комнате есть балкон? Вот, должен быть балкон.
Вот мы выходим на балкон. Угу. Но, продолжая, вот вспоминая, вернее, ту мистическую ситуацию, когда мы не могли уехать, потому что кто-то падал на рельсы, и дождь не пускал, и расписание отдирали. Вот я вышла на балкон, сняла, я была с фотоаппаратом, у меня не было тогда смартфона, сфотографировала, конечно, этот герб. Наконец я увидела герб не Геккернов, а Дантесов, о котором мы сейчас поговорим, почему он такой. Три скрещенные шпаги. И навела фотоаппарат на то, чтобы снять Вогезы, потому что вид тот самый, о котором писала Екатерина, он даже захватывает. Прямо вот в душу льется вот этот воздух оттуда, с полей и из лесов. И в этот момент мой фотоаппарат сказал, все, на этом закончено. И дальше я уже пользовалась фотографиями Елены Александровны, которая, к счастью, у нее все было в порядке с этим. И, видно, все, мне хотелось так много деталей снять, что фотоаппарат не выдержал, хотя можно сказать и что-нибудь другое. И потом я посылала туда своего очень близкого человека, который кое-что снял для меня позднее, через несколько лет. Значит, вот мы прошли, собственно, мы дошли до этой комнаты, и он сказал, все, вы уже все видели, поехали быстренько по городу. По городу. Вот мы приехали в центр города. Это ратуша, которая, в которой перестраивалась, там дополнялось что-то в ней, когда Дантес стал, значит, мэром города Сульца. Потом он был представителем, как я уже сказала, законодательного собрания. Он переустроил всю эту площадь. Здесь старая открытка, на этой площади фонтан Святого Мариса, который построен был вот при Дантесе. Семья этим гордится, и музеи об этом говорят. и провел канализацию.
Елена Михайловна, а где вот дом, где вы были до того? Покажите примерно хотя бы.
Дом находится вот здесь.
А, вот здесь, все понятно.
И я потом вам на этом. Да, это старый собор, в котором похоронены несколько предков Дантеса. Вот старое изображение Иглис де Сульц. Вот он, фонтан Святого Мориса. И дальше он нас торопит, Шнумберг, говорит, что темнеет скоро. Давайте, значит, я везу, куда вы хотите? На кладбище, конечно, хотим. И вот мы подъезжаем к кладбищу. Оно находится в черте города. Вот я пишу об этом, мне редактор сказал, у тебя такой образ. Но правда, ощущение. Вот эти дома, которые стоят вокруг, и вот, а оно вытянуто очень длинное. И там много-много-много домов, и они вот как-то друг на дружку смотрят, так, из дома туда, из гроба сюда, как-то вот все едино. Вот эта деревня, в которой они все вместе, продолжается вот эта жизнь. И у каждого там какой-то горшочек с цветочком, ведь что-то, конечно, вот этих деревьев, кустов, которые у нас приняты, этого ничего нет. Но на каждой могилке убранные цветочки обязательно какие-то есть. И когда мы входим на кладбище, то они все ориентированы на запад и восток, как, в общем-то, и положены эти могилы. А нам надо прямо. И вот прямо в конце перед нами небольшая оградка, и перед ней могилы, которые ориентированы с севера на юг. Почему они так лежат? Я не понимаю, что это такое. Но вот они лежат таким образом, и это усыпальница, что называется, Дантесов. Вот так она выглядит. За вот этой маленькой, вот там мы оттуда пришли. И за этой маленькой оградкой вот они здесь. И еще один ряд здесь. Сейчас покажу дальше. И тут, естественно, урна стоит.
Там 19 могил.
Да, да, совершенно верно. И могилы плиту Екатерины недавно поменяли, потому что там неправильно была дата. Мы потом увидели в местном музее ту старую плиту, которая здесь лежала. И она стала теперь почище. У Фридкина в его книге есть фотография этих плит. Там ничего не читается, они уже заросли мхом. А тут они выглядят так, что мы смогли почитать. И вот Фридкин написал, что... Поэтому мне было любопытно взглянуть, так ли это. Что Дантес настолько любил Геккерна и настолько не любил свою супругу, что устроил могилы так, что между ним и Екатериной лежит Геккерин. Мне очень хотелось это увидеть, как говорят, убедиться в этом. Понимаете, надо все равно своими глазами все это видеть. Ну вот во втором ряду сразу вот вам покажу, лежит Екатерина. Вот это ее могила, вот этот крест. Вот, мы отсюда приходим, да, головой на эту сторону лежит. И действительно, рядом с ней лежит барон Геккерин. Это правда. Но Дантеса тут нет. Вот это не Дантес. Могила Дантеса вот находится здесь. Ногами в головах Екатерины он лежит. То есть между ними никакого Геккерина нет. Это надо очень сильно сфантазировать.
Да, в глубине Геккерина.
В глубине.
В глубине совсем.
Геккерин вот. Вот они рядом лежат. Вот Екатерина и Геккерин. Вот это голова Екатерины, а вот Дантес. Вот им ровно.
Они даже не заметили. В одном ряду лежат, они в разных рядах лежат.
Вот и видите.
Дантес и Екатерина.
Конечно. Да. Но и между ними нет Геккерна. То, что Фридкин написал.
Он отдельное место.
Он рядом с Екатериной, но с другой стороны.
Он в конце.
Да. Не в конце, а рядом с Екатериной. Вот это уже мои знакомые положили цветы, я их не просила это сделать, и сделали такой снимок, поэтому я не могла его цветы убрать. Когда мы пришли, вот это нас поразило. Везде у всех какие-то растения, горшочки, цветочки. У них нет ничего. Что? Родилась в 9-м году, да. А там просто возраст был указан. На старой плите написано 32 года она умерла. А здесь 34. И вон барон Геккерин Дантес. Кстати, Эккерин Дантес, опять же. Она баронесса Дантес де Эккерин. А барон Геккерин вот здесь. Вот они рядом. Близкие, я думаю, что делать.
А справа кто?
Да, барон Геккерин.
Она в Москве
живет? Она, ну, записана в Москве, да. А вот, значит, Жорж Дантес. Да. Следующий ряд уже его дети и потомки. И Лотер Геккерин говорит, что, скорее всего, вот где-то в этой ограде будет похоронен он и его дети. А его брат, который уехал в Америку и вез часть архива, еще и родственники, они не желают появляться в Сульце. Ему это очень горько и обидно, как он выражается. Ему очень хочется, потому что ему кажется, что в запустение приходит это место. А потомки должны все-таки поднять значимость их предка, они господина Дантеса.
Они все продали там.
Но одно дело, что они продали, другое дело память об их предке. И зимой этого года ко мне обратились, опять же, из Страсбурга наши коллеги, с которыми мы работали в библиотеке Страсбургской, сказали, что приезжает режиссер местный, эльзасский, который будет снимать фильм о Пушкине и Дантесе. Просили, чтобы я дала какое-то интервью, но мне прислали сценарий. То есть не сценарий, скорее такой сценарный план, о чем будет речь. Много глупостей можно прочитать в околопушкинской литературе, но такое количество глупостей на каждой строке вообще трудно себе вообразить. Пушкин, понятно, что ревнивец, Дантес, понятно, что влюблен. Пушкин также себя вел в молодость, написано, как Дантес, когда, значит, в его возрасте он точно так же за всеми ухлёстывал, не знаю, со всеми, наверное, стрелялся, с его точки зрения. А барон Геккерин был женат, но не имел детей, поэтому усыновил Дантеса. Полный вот набор бреда. И главное, что Пушкин выставлен в таком отвратительном виде, что я отказалась. Сказала, мы не будем, я не буду давать интервью, потому что я понимаю, что из него вырежут то, что им нужно. Ну, я знаю, что они приехали в Московский музей Пушкина и как-то здесь умудрились получить какое-то интервью. Но мне потом сказали коллеги страсбургские, что фильм вышел отвратительный. Говорит, просто жвачка какая-то скучнейшая. Так что он никакого резонанса там не имел. Но идея та же самая. Понимаете, этот Лотер, он оплачивает фильм, он оплачивает передачи только для того, чтобы туда привлечь туристов. Вот чтобы каким-то образом это место стало дантесовским. Ау, нет, Геккерин лежит рядом с Екатериной.
Нет, известно, как режиссер
вот этого фильма зовут? Ой, известно, я сейчас его не скажу вам. Может быть, Ирина сам не помнит его имя, потому что он здесь появлялся. Так, а это еще один местный замок в Бушенек, в котором, он более ранний, 13 века постройка, в котором устроен местный музей. И вот туда он нас привел, сказал, быстро-быстро, сразу на второй этаж. На второй этаж, на первом не останавливаемся, на втором все посвящено семейству Дантесов. А на первом этаже, да, мне было интересно, все посвящено Мальтийскому ордену. Но я не смогла ничего увидеть, потому что нас понесли наверх, и мы были связаны с его машиной. Вот тут такие умилительные сладкие уголки. Видите, Пушкин аж в двух экземплярах, Наталья Николаевна, такой театральный этот цилиндр с тростью, тряпка это вот, вазочка в уголке, тоже такого же примерно уровня у строителя музея, как и господин Шмембер, в смысле эстетического своего вкуса. Ну, очень смешно, здесь выглядит копия портрета Натальи Николаевны Сабатье, Екатерина рядом с Натальей Николаевной. Чего-то сюда такая крошечка.
А слева вот тут портрет?
Это Пушкин, это дважды Пушкин. А. Просто не наглядеться на него и так, будешь смотреть и так. Это Пушкин, вот эта вся история. И к нам вышла девочка, хранитель этой экспозиции, такая молоденькая, которая мне с таким вот жаром объясняла, как какая это была любовь молодых людей. А Пушкин ничего не понял и стал стреляться. Вот такой нехороший Пушкин. Вот это они рассказывают посетителям музея, которые потом в книге отзывов отвечают им, что они думают по поводу этого рассказа и их героя. Ну вот это тоже очень забавное. Манекен это, значит. Нет, это манекен. Это современный манекен, кто-то им сделал. А вот этот манекен, вроде Екатерина Гончарова, но мне тоже все хочется сказать. Здесь, что, наверное, это должна быть Наталья Николаевна. И потом у нее тут черная, но это я уж думаю, что может это она с трауром, не знаю. Ну, я не думаю, Наталья Николаевна, они бы не стали делать. Значит, здесь, конечно, вот эта печь, которую отдали из дома Тантесов, когда семейство уезжало. Ну, они продали все в городе.
Продали.
Они ничего не отдали.
А из Ростовая печь есть?
Из Ростовой печь. Есть изразцы.
Нет, изразцовая печь была.
Нет, есть изразцы. Самой печки нет. И в доме мы не видели изразцовой печи. Значит, они что-то утащили с собой.
Флюк написал.
Вот это печь чугунная. И на ней опять вот скрещенные три шпаги. 1736 здесь написано. Хотя вот этот герб получен раньше, в 1731 году. Потом мы еще об этом, наверное, поговорим. Тут самовар, якобы вот русский. А вот этот Фридрих очень заинтересовал, и не только его, и все, кто туда приезжает, интересует. Это такой, как это называется, господи, фанера, что ли, вот как, ну, как фанерная такая вот доска, да, тоненькая доска, да, на которой обозначена вот эта мишень, черным цветом. Остальное все черным закрашено. А трубка закрашена белым цветом. Но те, кто считает, что это Дантес сделал мишень в виде Пушкина и в него стрелял, это совершенно чушь, потому что мишень это явно конца 19 века, и вообще принадлежала ли она Дантесу или его детям, сказать сложно. Поэтому это явно ну, привязано за уши история. А вот та самая плита Екатерины Гончаровой, которую они убрали. Здесь написано, что... А, здесь вообще 29 лет написано.
А вы заметили, что там надпись «Рождение ее» да. на два года
да.
изменено?
Да, они все равно, они и тут, и там они все равно изменили. Да. И...
Нет, 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 наше же, наше консульство поставило надгробную плиту только Екатерине Николаевне, и... Там написано правильный год рождения.
Да,
она
а возраст...
старше
да.
Дантеса.
Да.
И тот Дантес не мог этого перенести. Поэтому на этой плите, которая поставлена им,
я об этом
указал
говорю.
Неправильный
я год. Я об этом и говорю. Это не он указал, а это она указала. Еще когда выходила замуж. Потому что в брачных документах она указана с этим же возрастом. Но и у Дантеса ощущение, что она этого возраста. Потому что в брачном документе. Вы так думаете, а я вам говорю о документе.
А что стоит в документах, когда они венчались?
Я об этом и говорю. Что возраст соответствует...
правде.
Неправде. Там она моложе. Опять на два года. Вот когда они венчались в Исаакиевском соборе и в этом...
Это значит, она...
Она уменьшала возраст. Уменьшала. Ну, ей было неловко. Ну, как она?
Ну, да, понятно.
А наши, они мне звонили, когда ставили плиту, они мне звонили и говорили, что они хотят ее заменить не только потому, что ее не отмыть. Ее отмыть можно, вот отмыли, она чистая, а потому что на ней неправильная дата. Правильно, если мы напишем 811?
Да.
Ну и вот, конечно, этот герб меня заинтересовал, потому что вот здесь на портрете Екатерины Бильца. Так, я еще бегу вокруг этого стула. Значит, вот другая дверца, не это, отдельная дверца без плиты, на которой стоит 1731. А герб другой. Под треугольничком плавает уточка. Хотя это герб их семейства. Потом объясню, в чем дело. Вначале ничего понять не могла, откуда
а
взялся.
Уточка это из-за того, что охотники?
Нет.
Нет.
Уточка это совсем не дантесовский герб. И герб вот этот. Антесов. Дантесов, да. Ну вот еще раз плита. Этот крупным планом. Видите, они пишут около 740 года. Ну ничего подобного. Это, конечно, очень позднее. Так, здесь этот портрет знаменитый Дантеса в копии висит. Еще раз ее. Так, ну Екатерину тут я со всех сторон просила не снять. Это тот портрет, который Государственный музей Пушкина, вот, в котором мы с вами находимся, купил не так давно. Считается, что этот портрет Екатерины Николаевны, ну, в чем-то спорный, в чем-то, может быть, можно согласиться, но тут еще надо думать. И в этом же музее посередине стоит огромный стол, на котором навалены всякие вещи из семейства Геккернов, которые тоже были куплены. Написано, что вот эти очки принадлежали Дантесу, пистолеты Дантесу, копия известных портретов. Барон Геккерен Дантес уже в старости кто-то сделал вот такой силуэт и его приемный отец. Но, конечно, меня потрясло то, что очки Дантеса лежат на раскрытой книге Александра Пушкина. Смотрите, какой название. Гаврилиада. То есть нам хотят показать, что Дантес убил не великого русского поэта, а богохульника, автора Гаврилиады. То есть они умудрились из всех произведений Пушкина найти такое, которое порядочный француз скажет, ну что ж, правильно, что он убил. А что ж, таких авторов, что с ними еще надо делать? Представляете, вот лежит Гаврилиада.
Это интересно. Так в дипломе это непосредственно ссылки на Гаврилиаду.
Нет, в дипломе нет ссылок на Гаврилиаду.
А на какого года вот эта книжка издания?
Она, я не помню, какого года, не могу сказать.
20 века, скорее всего.
Ну, не могу сказать. Нет, по-моему, конца 19. Нет, это значит, при жизни Дантеса была. Она из его
печати.
Теперь вот его же, его вещи тоже. И, конечно, меня сразу заинтересовали.
А пистолеты?
Отпечатки? Ну, лежат пистолеты, они непонятно, что это за пистолеты. Того времени. Нет, это не. Они даже в музее не говорят, что эти пистолеты принимали участие в поединке. Они даже этот вопрос не ставят. Они прекрасно понимают, что они никакого отношения к дуэли с Пушкиным не имеют. Но меня интересовали, конечно. Ну, зря интересовали, потому что нет здесь, конечно, оттиска, который есть на печати Пасквиля, но это вот оттиски его печаток, его чернильница.
Это его.
Это его. Дантеса.
Да.
Вот Жоржа Шарля де Эккерена. Уже Эккерена. Так, ну вот эти его отпечатки. Да, Кашет де Кир. А это его старшая дочь, которая станет женой Митмана, и Луи Митман, ее сын, Щеголеву даст описание, ну, некоторый рассказ о истории рода Дантесов. Здесь я крупным планом опять показываю фамилию Дантес специально для вас, чтобы убедить еще раз. Забыть фамилию Дантес, которая пишется с буквы «Д». А она пишется с буквы «А». Что и на могилах мы с вами видели, что и название улицы. Матильда?
Да.
Матильда родилась в удивительного числа. 19 октября 1837 года. Но по новому стилю, там, в Сульце. Это вот, об этом я тоже в книге пишу. И в той большой своих книгах я много раз к этому возвращаюсь, к этой истории. Псевдобеременности Екатерины. Уж так хотелось ее очернить со всех сторон, что даже уже и беременной ее сделали. Окружающие, а большей частью исследователи в конце 19 и начале 20 века. Опираются довольно часто в 20 веке исследователи на письмо Загряжской тетушке о том, что жених и почтенный его батюшка, они же думали, что ну, батюшка он действительно стал, были вчера у меня, значит, все, договорились. Значит, свадьба состоится, теперь и концы в воду. И вот эти концы в воду и Щеголев, и после него другие исследователи вовсю перепевали, указывая пальцем на то, что концы в воду, значит, будет что-то скрыто о ее беременности, скорее всего. И я специально этими концами с водой занималась. Тут закладывала, пока ехала в поезде, что-то не вижу цитаты. Концы воду в пушкинское время имели другое значение. Это что ж такое?
А вот о рождении Матильды.
Какое?
Сейчас.
Какое значение?
Вот я его ищу. Вот.
Сейчас.
Книга 19 октября 1937 года. Да. И в свидетельстве о рождении 19 октября 1937 года. Что касается концов воду, то журнал «Северные цветы» на 1829 год. Обзор современной литературы. Критик пишет, не помню, кто был критик, о творчестве одного поэта, что хорошо бы все его малоценные стихи собрать в сборник, да и концы в воду. То есть на том покончить со всеми его публикациями. Покончить, а не спрятать. Собрать в сборник, издать его, и концы в воду. Хватит его уже публиковать в других журналах. Дальше. Этот же смысл мы несколько раз появляется это выражение под пером героев Гоголя. Повесть «Сорочинская ярмарка». Отец будущей невесты желает настоять на свадьбе дочери и решительно заявляет: «Так, сегодня свадьбу, да и концы в воду». Переборчивой невесте, персонаж пьесы Гоголя «Женитьба», советует: «Да прогоните его, и концы в воду». Это что, спрятать что-то? Вот все эти случаи. Тайну какую-то сокровенность спрятать. Дальше. Опять же Гоголь торопит в письме к матери, торопит свадьбу своей сестры. Цитирую: «Скорее бы к делу, да и концы в воду». Он что считает, у него у сестры какие-то тайны есть, которые надо спрятать? И каждый раз даже вот о свадьбе говорят: «Все, наконец». Вот и наконец все состоится. Дело решенное, тяжелое дело, которому трудно шли, но вот наконец мы его завершаем. И концы в воду. Ну типа, когда лодка уплывает, концы в воду, да, отвязали лодочку и уплыли. Все. На этом с этим покончено. То есть совсем другой смысл. Это первое. Второе. Одно время считалось, что Наталья Ивановна... Считалось, что Наталья Ивановна Гончарова поздравляет, то есть не поздравляет, пишет письмо Екатерине в весной 37-го года и спрашивает, как, значит, маленький себя, значит, как ребенок, ну что-то о ребенке ее говорит. Ну, раз она говорит о ребенке, значит, ребенок уже родился. И на этом некоторое время присуществовали пушкинисты, которые утверждают, что да, все-таки была эта беременность, был этот ребенок. Пока Стелла Лазаревна Абрамович не увидела, что Наталья Ивановна, как это нередко бывает у людей, которые, может быть, и не очень часто пишут письма, пишешь в начале года и путаешь год. Я не то, что в начале года, я часто пишу, но я могу умудриться написать 20-й сейчас, 19-го иногда я тороплюсь, или 18-й, хотя год 19-й. Стелла Ларьевна показала, что Наталья Ивановна писала это письмо в 38-м году. Да, на кого ты оставишь малютку? Вот о чем речь была. Что, да, кто там, Данте исключает, на кого ты оставишь малютку? Значит, малютка у нее на руках. Письмо написано весной 38-го года, доказывает Стелла Лазаревна совершенно основательно, потому что в письме говорится о свадьбе Сергея. И по свадьбе Сергея мы понимаем, что это не 37-й, а 38-й год. Вот и все.
А как же тогда вот записочки самого Дантеса? Как наша картошка растет? Вот такие.
Как наша картошка растет, таких слов нет. Он говорит, нет, типа, это типа. А давайте, ну... Если мы будем говорить «ну», тогда мы можем приписать людям что угодно. А если говорить о совершенно единственной, конкретной записке Дантеса, в которой он говорит, что ему очень жаль, что она не смогла к нему прийти в этот вечер, потому что ему было бы интересно посмотреть, как выросла картошка.
Какая картошка?
Я говорю о том, что написано, я цитирую. Да. Как выросла картошка. Что может быть под картошкой? Сирена Витальевна публикует это письмо, говорит, а вот это беременность. Хотя к этому времени она нащупать ничего было невозможно, при всем желании обнаружить ее. Токсикоз, может быть, мог быть, но беременности ее увидеть нельзя. А вот простуженный нос картошкой – это тоже распространенное выражение. А Екатерина пишет в следующей записке, что она не может там прийти, потому что она простудилась. И Дантес в следующей записке пишет о том, что, или в этой же самой, что барон Гекин говорит, что очень плохо лечите свою простуду. А почему нельзя сказать, что картошка – это вот это ее простуда? А почему она должна быть беременностью? Из чего это следует? И потом вопрос, если вернуться к началу ситуации. Пушкин получает анонимный пасквиль. Ни о какой свадьбе, ни о каких предложениях Дантеса речи нет вообще, не существует. А Екатерина должна быть уже беременна, потому что через неделю мы уже вот обсуждаем этот вопрос. Да? Вот если предположить, что она уже к этому времени беременна. А Пушкин получает пасквиль. Он вызывает Дантеса. Дантес с Геккерином не понимают, что им делать. Они берут отсрочку. Они мучаются. Они... Геккерин говорит, что здание, которое я строил, рухнуло. Он не знает, что ему предпринять. Они несколько дней страдают мучительно. Как им заставить Пушкина взять вызов обратно? И вдруг им приходит в голову сказать наивному Жуковскому, который верит каждому человеку, он считает, что в порядочном обществе говорит правду. Они начинают убеждать Жуковского, что Дантес собирался давным-давно жениться. Никакой беременности он никто не говорит. Дантес собирался жениться на Екатерине Гончаровой. А барон Геккерин возражал. А вот теперь он все-таки хочет жениться, и пусть Пушкин заберет свой вызов обратно. Иначе как же быть? Повторяю, о беременности при этом речи нет. Вот он собирался жениться. И из-за этого он преследовал Наталью Николаевну. Логика, понимаете, ну, все шито белыми нитками. Ну зачем же преследовать замужнюю женщину, если ты любишь ее незамужнюю сестру? Люби ее на здоровье, ухаживай за ней. А он на Екатерину внимания не обращал. Поэтому рассыпается все. Нет ни одного доказательства, которое об этом бы свидетельствовало. И дальше. Если бы Пушкин не вызвал Дантеса на поединок, если бы Пушкин не вызвал Дантеса на поединок, Дантес бы не делал предложение. И что? Он обесчестил эту девушку. И дальше-то как?
А что есть дальше-то? Письмо Екатерины, где она пишет Загряжской, по-моему, что ну, там что-то, что-то, и что ей остается только в воду броситься. Есть такое письмо.
Ей про воду броситься она не пишет.
Ну, во всяком, ну...
Она говорит о том, что мое счастье безвозвратно потеряно. И она пишет об этом. Видите, мы с вами ушли из Сульца в совершенно другой области. Нам нужно отдельно встретиться, поговорить о предуэльной истории. Потому что так наскоку это довольно, это очень плохо, я бы так сказала. Так вот, когда Екатерина понимает, что Пушкин упорствует, собирается Дантес вызвать на поединок, а Дантес с Геккерином вдруг объявили, что они хотят, чтобы Дантес и Екатерина поженились, и для нее это потрясающая новость. И одновременно она понимает, что Пушкин не пойдет на то, чтобы забрать вызов. И вот в этом смысле ее мечты о Дантесе, которые казались всегда неосуществимыми, теперь точно не могут осуществиться, раз Пушкин идет с Дантесом стреляться. И она пишет: «Мое счастье безвозвратно потеряно. И все, что я могу желать моей семье, это чтобы, значит, меня не было на свете». А бросаться в воду она там таких слов не писала. Это не Лиза у Модеста Чайковского. Так вот, она говорит о том, что брежет счастье, и оно потеряно, потому что Пушкин уперся. А когда Пушкин согласился, она уже таких вещей не писала. Вот и все. Опять же, никакой беременности, никаких письма речи нет. Домыслы – это очень мило. Но, знаете, вы имеете дело с историческими людьми, да, и можете что-то о них придумать, и кажется, что каждый имеет право что-нибудь такое о них сказать. Но попробуйте говорить это о своих близких, какие-то домыслы, и вам скажут, а какие у тебя доказательства? И вам придется доказательства поискать.
О своих близких, это человек.
Ну, надо поискать доказательства. Это... Так, значит, возвращаемся в музей. Так, возвращаемся в музей, в котором этих портретов нет. Они их взяли с собой, потому что они ценные. Ой, извините. Эти портреты очень ценные. Но вот тут настала пора, может, уже все устали, но все-таки настала пора вспомнить, кто же такой Дантес, откуда взялась эта приставка «де», и почему я так настаиваю на то, чтобы это «де» существовало отдельно от имени Антес. Все дело потому, что, ну, об этом и Щеголев писал, и Луи Митман ему это сообщил. Правда, Митман не назвал имена предков Дантеса, ну, в общем, это не так и важно. Важно только, что они прибыли из Швеции. как раз там где-то в середине 16 века и поселились в городе Пфальце. Кожевенник был такой, Леонард Антес. Никто его, в интернете его можно найти, никто его Дантесом, естественно, не называет. Антес. И поскольку он швед по происхождению, то, конечно, фамилия была с ударением на первый слог. Антес. У него было несколько детей. Один из них Филипп Мишель Антес, дожил до 1708 года. Он, хотя его отец был кожевенником, он уже стал прикупать кузницы в той самой Мелузе, вот в том городке, в котором мы пытались на автобусе выехать в Сульц. Мелуза такой довольно крупный центр. И мне было очень жаль, что мы тогда в Мелузе не успели попасть или в тот фрес, или в следующий, я не помню. Я не успела попасть в музей, мне все хотелось посмотреть ткани, там какой-то фантастический музей. Мне просто было любопытно посмотреть на эти ситцы 18 века. Тогда я еще и не знала, что эти ситцы производило семейство Антесов. Это как раз был их бизнес, и там они начали это производство. Таких ситцев, которые из Индии привозили. Так вот, этот Филипп Мишель Антес, значит, основался в Мелузе, а его сын Жан-Анри Антес прикупал уже не только кузницы, он очень такой был предприимчивый человек, он прикупал, купил бывшие римские серебряные копии, рудники, покупал железоделательные рудники, потому что занимался металлургической промышленностью, и, собственно, он является основателем металлургической вот промышленности или засланной, крестьянской вот этой вот виноградарской региона, сделал этот регион промышленным, и в первую очередь он стал производить жесть, белую жесть, которая очень заинтересовала Людовика XV. Людовик мечтал, чтобы не вывозить из Германии, покупать в Германии холодное оружие, а мы знаем, что немцы там их мастеров держали под запором, под замками. Кое-кого сюда у нас на Урал вывезли уже потом в 19 веке. Тайна производства холодного оружия – это большие деньги. Поэтому немецкое княжество за этим очень следили. Но ему удалось в 1830 году получить патент от Людовика XV на производство холодного оружия. А вот ту жесть, которую он производил, из нее делали и утварь, там, и посуду всякую. И была такая жесть, из которой делали
доспехи.
Вот почему мы с вами видели доспехи, когда вот я об этом узнала, когда уже вернулась в Петербург и стала заниматься более серьезной историей этого рода, и этими портретами, с этим странным, казалось бы, гербом с тремя шпагами. Вот это производство холодного оружия. Он этот герб и приставку «де», и баронский титул, не личного баронства, а наследственный титул, получил в 1731 году. Вот прадед, основатель, то есть как у Гончаровых все начиналось с прадеда, так и прадед Дантеса, только другая, видите, тяжелая, ну не тяжелая, конечно, промышленность, но серьезные вещи. Он получает это наследственное дворянство и приставочку «де». А эти три шпаги означают, что он производит холодное оружие. И это холодное оружие, вот это его жена. Ну, тут она, конечно, это не с натуры портрет сделан явно. Она была, это более поздний портрет, она была дочерью местного крестьянина, но такого очень состоятельного крестьянина. И когда ее муж в 31-м получил баронский титул, в 31-м году, в 33-м умер, она взяла на себя управление всеми заводами, фабриками, кузницами, вот этими рудниками. Это было что-то фантастическое, но вот крепкая такая крестьянская закваска. И она, покупая земли, покупала вместе с землями личное дворянство тех дворян, которые когда-то этими землями владели. И одно из этих... Кто бы нам помог увеличить? Нам бы надо вот ее это место увеличить. Вот она уточка. Вот она уточка по треугольничкам. Помните на створке одной из печек? Эту уточку она купила вместе с... Это личное ее дворянство. Оно никому не передавалось. Но она не крестьянка, а дворянка с титулом. Потому что купила землю. И даже в документах французских так и написано, что куплено баронство, куплено дворянство. То есть она вот покупает, но это все личные, повторяю, дворянство и личные гербы. Сейчас у меня в книжке это есть. Сейчас вот этот герб есть у современных, у современного французского рода совершенно другой фамилии. То есть потом, через какое-то время, видимо, они уже выкупили себе, у них это возможно, это не то, что вот навеки остался и веками передавался герб, а они вот так спокойненько его перекупали. И вот это, значит, мадам Ситтер, видите, ну это клиенталь, тот самый, та фабрика, на которой производилось холодное это оружие, и клиентальские ножи, и клиентальские шпаги, они есть во многих музеях, в Эрмитаже, в частности, они есть. Это очень высококлассное холодное оружие. И, понимаете, патент был куплен на единственное производство во Франции холодного оружия. То есть Людовик гордился, Людовик очень хотел оторваться от немецкого оружия, чтобы оно было своим. И оно было высокого качества. Его производили вот на этих клиентальских заводах. Там, кстати, есть небольшой музей, и они тоже занимаются, я через них тоже кое-что узнала, они занимаются историей этого рода, который поднимал эту промышленность. И когда мне звонил вот этот режиссер, который хотел снимать фильм о том, как Дантес убил русского поэта, я ему сказала: послушайте, вы хотите поднять историю этого рода. Расскажите про холодное оружие, про то, как он получил этот титул, что он делал, как он дал работу этим местным крестьянам. Расскажите об этом, о том, как он ваш край обустроил. Отвяжите свои от истории с Пушкиным, потому что это только позорит вашего господина Дантеса, потому что ничего хорошего в этой истории для него не было и быть не может. Значит, это такие могильные досочки. Одна здесь имя деда, прадеда Анри, Жан-Анри Дантес, и вот ее. Видите, в первой же строчке она Катерина Ситтер. Дама Катерина Ситтер. А потом, какие сеньорства, какие баронства, видите, вон, бароны Лонгенре, виконтесса, каких только она титулов себе не накупила. Но это все были ее личные титулы. И вот она покоится в том самом соборе, который я показывала на площади, рядом с фонтаном Святого Морица. Но и тут уже никакой уточки, все-таки здесь герб ее фамильный, ее мужа, полученный мужем Анри Дантеса. Но, повторяю, она очень долго прожила после Анри. Значит, она всем правила, и ее, один из ее сыновей, вот этот Жан-Филипп, прадед, собственно, прадед Дантеса, это младший из сыновей Ситтер и Анри Дантеса, а старший его брат Франсуа Филипп вот в Мелузе организовал вот эту сицилийскую фабрику. Причем вот эта ветвь поменяла веру. Когда я узнала, что они перешли в католичество, я сразу вспомнила, как Геккерин легко тоже поменял веру и перешел. То есть для этой семьи, для этих людей это не было большой проблемой. А вот его брат остался в кальвинизме, с которым он прибыл из Швеции. Их гнали оттуда из Швеции. Поэтому они оказались в Германии, как кальвинисты. Брат остался в кальвинизме, хотя Людовику это ужасно не нравилось. Но приходилось терпеть, уж такая семейка. Ну и вот сын Жана Филиппа, Жозеф Конрад, это отец нашего псевдогероя. Вот он и его отец во времена Французской революции, естественно, были роялистами на стороне королевской короля, и они бежали из Сульца. Но у них были очень влиятельные друзья, потому что один из его братьев занимал важный пост в епископстве Страсбургском, и они умудрились сделать из вот этого дома, в котором мы побывали, сделать из него просто тюрьму. То есть его отдали не в собственность каким-то людям, потому что потом из собственности его очень трудно вернуть обратно, а превратили в тюрьму. И когда вся эта заварушка закончилась, и они вернулись из Германии от своего родственника обратно, эту тюрьму они вновь вернули себе и спокойненько в ней проживали. Ну и хотелось еще показать вот этот портрет, который тоже имеет этот же герб. Это тот самый братец, младший братец Дантеса, который и в Крымской войне участвовал. Но если вернуться к портрету Екатерины Гончаровой, здесь не видно. Здесь герб Гончаровых, я хотела сказать. Понимаете, как интересно. Конечно, портрет должен был украсить, вероятно, один из залов. Вот. Неожиданно было для меня увидеть, и радостно, все-таки честно, герб. Не как у Каталины Ситер, то герб купленный, то вот, поручный муж, а здесь герб Гончаровых. То есть она вписывается как дворянка, видите, с именем, с гербом, вписывается в этот ряд. Но вот когда я стала понимать вот это окружение ее мужа, вот эти портреты, которые находились в доме, и она каждый раз это видела, рожая этих девочек, и понимала, что она должна во что бы то ни стало родить сына, потому что это продолжение этого рода, иначе род закончится, собственно, для чего она тогда находится в этих местах. И поэтому, как нам известно, я понимаю, что я уже затянула, но сейчас я последние несколько кадров покажу. Поэтому Екатерина стала ходить чуть ли не босиком. Вот мы видели один из таких поклонных крестов своеобразных местных на пути в Теренбах. Вот тот ручей, через который мы переходили, когда только приехали в Сульц, это ручей Римбах, который протекает до местечка Теренбах. И в этом месте, в 2 километрах от Сульца, находится церковь. Нас спросил Шмемберг, поедем ли мы в эту церковь. А мы говорим, а что это такое за церковь Теренбах? Почему должны туда ехать? Ну, куда Екатерина ходила? Неужели эта церковь есть? Неужели это правда? Что она, то, что Митман вспоминал, что она ходила босиком к Мадонне местной, просила у нее дать ей сына, чуть ли не обещала перейти в католичество, там, ну, там разные есть варианты этих ее обещаний, но якобы есть. Мы отправились, ну, не пешком, он нас на машине повез, вот написано Теренбах, вот там этот храм. В конце 19 века он чуть-чуть перестроен еще. Это бывший монастырь. Он находится, как выяснилось, когда мы уже туда пришли, и то, что мы увидели, меня удивило, он находится на знаменитом пути святого Иакова, на паломническом пути, одно из мест поклонений, потому что это храм Богоматери, вот это, потом, Богоматери Надежды. Значит, вот этот двор бывший монастырский, мы входим в этот храм. Он отчасти напоминает какие-то, ну, естественно, византийские храмы. Кстати, надо помнить, что Екатерина не меняла веру, когда уехала. Для нее это было очень тяжело, потому что она только в Париже, в посольской церкви, могла молиться. И есть письма, в которых она об этом говорит, что как только она появилась в Париже, она первая отправилась к обедне и не пропускала ни одной службы в храме. Значит, вот в этом храме, ну, которому, кажется, нет ничего особенного, кроме местных реликвий, вот эта Мадонна, которой все поклоняются и просят у нее обо всем на свете. И все, о чем просили люди, выражено вот таким образом на всех стенах этого храма. Вот Ирина Александровна не даст соврать. Это впечатление невероятное. Вот как сейчас здесь вот висят хоть в один ряд, а так все стены храма увешаны какими-то невероятными вот этими вотами. Ну, вотом отводится всегда какое-то место, да, где можно их поместить. Здесь увешано все, потому что это тот храм, та Мадонна, который конкретно просили о чем-то конкретном. Спасти мужа, родить ребенка, выйти замуж, вылечить ногу, спасти дом после от пожара и так далее. И вот эти вот все эти сюжеты он привел к нас, что он сказал, ну, отребуйтесь. Я сколько видела храмов на свете, ну, я не видела их безумное множество, но католических храмов бывает, я никогда не видела, чтобы все стены были вот так увешаны. Но, повторяю, это на пути, известно, святого Якова. Вот есть такие огромные, там вот и начиная с 18 века, и, конечно, и 19, ну, и 20 там тоже есть. Ну, и, конечно, вспомнилось последнее, что скажу уже, заканчивая, потому что много сюжетов. Вспомнился, поскольку Екатерина ходила туда молиться пешком, да, вспомнился вот этот крест, который хранится в том самом местном музее. Он где-то 40 сантиметров длиной. У него очень высокая эта нижняя часть. Возможно, он снят с домашнего Киота. Ну, все равно нетрадиционно. С обратной стороны, там написано, так, мы не можем это увидеть, с обратной стороны святой Николай. И считается, что это тот крест, который Екатерина привезла с собой. Но поскольку святой Николай, ясно, что покровитель Николая Афанасьевича, прежде всего, Гончарова, то, возможно, отец ей передал этот крест. Но они считают, что с этим крестом на груди она могла умирать. Ну, трудно сказать, так ли это, но... Когда мы были в храме и понимали, что Екатерина ходила, вот, выпрашивала у Мадонны этой милости, когда вспомнился, естественно, этот крест, вспомнилось и то, что Луи Метман писал. Он так вскользь сказал, что Екатерина добровольно выбрала вот эту свою кончину. А поскольку мы знаем уже из писем Геккерна, что она очень тяжело рожала, эти были самые тяжелые роды, то, по всей видимости, если Метман говорит, что она выбрала добровольно, по всей видимости, стоял вопрос, мать или ребенок. И, видимо, для нее было важно родить, потому что если она родит сына и умрет, то у него будет сын. Если она родит дочь, то она умрет уже от стыда, потому что никак не может родить этого мальчика, а недавно она мальчика выкинула. И вот Метман говорит, она добровольно выбрала эту смерть, значит, она хотела принести Дантесу этого ребенка. И вот это все, обсуждая эти вещи, вот думая об этом уже фактически прощаясь с Тульцем, мы выходим из храма, и в это время начинают звонить колокола. И вот тут вот на память сразу пришло письмо Александры Гончаровой, в котором есть такие строки нашей бедной Кати. «Нет больше с нами, помолимся за нее». Вот отсюда и название моего этого очерка «В поисках бедной Кати». Потому что все, что мы там делали, все, что мы там рассматривали, мы всякий раз думали о ней, о том, как, наверное, тяжело и больно ей там было. Она действительно искренне любила этого человека, она искренне хотела ему родить сына. Она переживала, что вот когда Данте Геккерин построил им такой замок охотничий, ну, дом какой-то там в Огезах, она все лето проводила с девочками там. А муж находился с Геккерином в Сульце. А зимой она с детьми переезжала в Сульц, а муж отправлялся туда, и вот там он занимался этими охотой. И, конечно, вот та красота, которая там есть, и этот воздух, о котором она писала, все это есть, все это правда. Но все время вот это щемящее ощущение еще от того, что помнишь ее письма, и вот в одном из писем Дмитрию, она говорит, ты живешь, это когда она сетует, что они не пишут ей ничего, никто почти. Ты живешь среди того, что тебе дорого. А я так оторвана от моей семьи, что если кто из вас хоть иногда не смилуется надо мной и не напишет, я совсем не буду знать, живы вы или нет. А ведь не так легко отказаться от всего того, чем так привыкла дорожить с раннего детства. И вот с одной стороны мы понимаем, что она на стороне Дантеса, с другой стороны, мы воспринимаем ее и как женщину, которая в таком тяжелом положении находится. И последняя та мысль, которая у меня там возникла, независимо, наверное, от того, что я видела, а может быть и зависимо, потому что только оторвавшись от квартиры Пушкина, от вот этого тяжелого для нас сюжета, я осознала, неожиданно для себя, что 4 ноября 1936 года, когда Пушкин получил пасквиль, когда стала развиваться эта история, когда Екатерина страстно захотела с Дантеса, и Пушкина все, включая Наталью Николаевну, уговаривали остановиться и дать счастье этой девушке, она этой своей страстью, этим желанием выйти замуж, спасла Пушкина. Мы никогда об этом не говорим. Мы говорим, что она стала на сторону Дантеса в январе 37 года. Да, совершенно верно. Она была на стороне своего мужа и вела себя очень глупо и недостойно. Когда, ну, не будем вспоминать ее письма, записку 27 января. А вот 4 ноября, если бы не было январской дуэли, 4 ноября этой страстью, этим желанием выйти замуж, она Пушкина спасла. Это было для меня был неожиданный вывод, но это факт. То есть какие-то вещи, когда смотришь на них по другим углом зрения, воспринимаются иначе. И последнее. Когда меня позвали на эту передачу, ну это Теренбах, на эту передачу «Пусть говорят», о которой уже сказали, мне совершенно предлагали другие вопросы обсуждать. Появление Лотера, которого я до этого видела на мойке. Вот он в своем интерьере. Очень любит желтый цвет почему-то. Он в желтом был пиджаке на этой передаче. А здесь я вот фотографию вижу тоже. И опять же, книга с портретом Пушкина. Не да, то есть о Пушкине. На чем он пытается сделать рекламу своего бизнеса. Вот появление Лотера на этой передаче меня, мягко говоря, удивило, потому что Пушкин, конечно, умирая, сказал: «Не мстите меня, я простил». А вот его предок говорил, что Пушкин мог меня убить, а я стал сенатором, а я вон канализацию устроил с улицы, я много чего сделал для родного города. И у него совершенно другая точка зрения. Поэтому никакой Лотер эту точку зрения отменить не может. А самое главное, конечно, что Лотер должен приезжать просить прощения не у потомков Пушкина, которые сказали, вот Александр Пушкин, бельгийский наш знакомый, он сказал, что я с ним даже как-то в ресторане, мы оказались рядом за столом, выпивали рядом. То есть лично я к нему не имею никаких претензий. Но публично дать ему руку и простить я не имею права, потому что я представляю Пушкина. И поэтому, конечно, и он должен просить прощения у России, а не у потомков Пушкина. А в России, как известно, пока еще никому не пришло в голову их простить. Вот, значит, если вопросы, я так чувствую, что нагорело, у кого-то есть, то, пожалуйста. Если нет вопросов, имейте в виду, что вот еще есть. Да. Так, я там есть еще книжечки. Я привезла только. Да, возьмите. Сейчас, да, сейчас я раздам. Мне главное. Да, Елена Александровна тоже хочет сказать.
Ваш вопрос, да? Будьте добры, да, мы слушаем вас.
Да.
Пожалуйста, присядьте на минуточку, мы еще не закончили, чуть-чуть осталось.
Сейчас, одну минуточку, Елена Александровна, да?
Нет,
вопрос. Хорошо. Подождите, эта книга продается.
А сколько она стоит?
На 200 рублей.
Вопросы есть у кого-то из присутствующих? Задавайте, пожалуйста, мы вас ждем.
А известно ли, были знакомы, значит, Дантес и Александр Дюма отец?
Да, они были знакомы.
А, ну, да, все понятно.
Да, и Александр Дюма отец очень тепло относился к Дантесу.
А, кстати,
и дал имя.
Я редактировал письма Дантеса к Наталье Николаевне, литературную редакцию. Кто сделал?
В смысле, какие письма? Какую литературную редакцию?
Словно, которая ссылается Сирена Витальевна, наша пушкинистка.
Вы хотите сказать, что она их редактировала? Она взяла, ей дали ксерокопии. Ну, это, знаете, мы будем с вами... Надо провести текстологический анализ.
А сам Петербург, который клеветал на Пушкина, сказал, что это наверняка редакция литературная.
Ну, понимаете, каждый из нас может сказать, это наверняка.
А вы почему?
Ну, это гипотеза.
Рукой за Александра Демонстаршего.
Что? Почему? А зачем?
А зачем?
Можно узнать, зачем?
Народный Эдмон Дантес появился сразу после смерти Пушкина.
А фамилию Эдмона Дантеса вы прочтите по французски? Прочтите ее по-французски.
Я понимаю.
Он не Д'Антес, а как раз тот самый Д'Антес. Шуточка вышла.
Эдмон Д'Антес такой благородный весь из себя.
Так он противоположный.
А Александр Дюма, этот младший, что сделал?
Давайте не будем дальше.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Мы так долго сидим. Да, извините.
спасибо вам за терпение. Спасибо вам за терпение. Я хочу сказать,
имейте в виду, есть еще несколько этих книжечек, которые я привезла в Донецке.
Пожалуйста, дорогие гости, я представляю музей. Музей Пушкин в Москве. Я та самая попутчица, которая с Галиной Михайловной осуществила это занятное путешествие, о котором она сегодня нам так вдохновенно рассказала. Так вдохновенно, что не хочется уже ни о чем говорить, и тем более времени много, язык не имеет, и так вдохновенно, что хочется очень многое сказать. Но, повторяю, мы все устали, я только хочу сказать, перед тем, как вот от музея выразить благодарность, от тебя лично. Галина Михайловна, на самом деле, человек очень глубоко погруженный в эту тему. Говорить об этом может без конца и настолько лично, и не просто лично, а лично, которое может говорить только большая личность. Доктор наук, который знает про Пушкина, вот я убеждена абсолютно все. Сейчас это наш главный пушкинист Галина Михайловна. Ну, можно я так? Я по любви и по знанию тоже в том числе. Я скажу даже больше, когда мы идем вместе с улицей. Мы все-таки пошли по магазинам с Галиной Михайловной. И она при мне выбирала костюм для своей будущей защиты докторской диссертации. Это было чрезвычайно тоже
очень обрадовали местные продавщицы.
Это вообще женская тема после вот этой женской темы. Наша женская тема. И еще вот об этом личном. Галина Михайловна уже заметила о том, что вот к нам в Москву, а прежде к вам в Петербург, вот приехал этот залетный французский вертоправ-журналист, который допытывал, хотел допытать Галину Михайловну, но она, как вы слышали, просто выставила его. А тот человек, который его принимал здесь, опять же, была я. То есть, ну, так параллельно живем и существуем. Я срадела, скажу вам честно, хотя брезгливость была, потому что он был, во-первых, неряшлив. Все-таки, да, хотя желтый пиджак, по-моему, тоже, как у Лотера, на нем был. И знаете что, нахален достаточно, да? И он мне, знаете, как-то так развязанно спросил, чем, мало того, что, естественно, русского языка он не знал, и не мог знать, и не должен был знать, а я не владею французским, а переводчика с собой он не взял, наверное, жадничал. И пришла какая-то девочка, которая мало тоже что понимала и переводила, неважно все это. Но вопрос, я понимаю, тоже был. Была уязвлена немножко. Ну как же так, ваш Пушкин? Что, не знал, что он вышел на дуэль с охотником? Что он вышел на дуэль с человеком, который стреляет гораздо лучше его? Вот здесь я совершенно растерялась. И поняла, знаете что? Я, конечно, я как музейный человек, которого призвал директор встретиться с этим журналистом, я показала все, что есть у нас в музее. А у нас всего-то от Гекельных чашечка Гекерна и прижизненная фотография Дантеса. К счастью, всего два предмета, и я их, конечно, ему любезно показала, живые, оригинальные, потрогал, сфотографировал. Вот. И, конечно, я сказала, вы знаете, если вы хотите знать все про это, езжайте в Петербург, там есть Галина Михайловна Седова. Я-то не знала, что Галина Михайловна уже выставила его. Я его опять к ней направляю, и здесь я понимаю, что он так ушел от этой темы, потому что он уже там был. Но потом мы с Галиной Михайловной, я про личные отношения. Галина Михайловна ответственна за всю Россию, за Пушкина или перед Пушкиным. Она, мы обсуждаем этого журналиста, этот фильм, который не удался, который ничего не видели все-таки.
Да, он на местном телевидении.
Да, не не, ну, ну, зачем вам это? Я даже я визитку не брала.
Хотя бы лично тогда...
Вы знаете что? Ну, может быть, вы в интернете что-то найдете.
Да он, вы думаете, он Пушкиным занимается?
Может быть, вы что-то
найдете? Мы ему дали заказ на Пушкина, а завтра он будет рассказывать про...
Галина Михайловна ему сказала, что заход вообще... Вы так низко пали в моих глазах, Елена Александровна. Она меня так опустила и сказала, теперь я знаю, фразу запомнила всегда, где находится центр Дантеса ведения.
Ну, это был личный разговор.
У нас были своя перепалка, свои шары, которые мы кидали.
Любовь друг другу не
другу. Вот. И я хочу... В общем, я приобщилась к славе. Сегодня. К славе большого человека, знающего глубоко все. И любящего. Спасибо. И любящего, очень лично любящего Пушкина. Я таких...
Спасибо.
Не будьте богатым. хочу подарить Галине Михайловне вот эту книгу. И у нас еще есть один подарок. Это книга фондовая. Это книга про фонды, про наши. Мы с удовольствием каталогизируем все свои предметы. Это каталог рукописного нашего собрания. Здесь документы. У нас ведь, знаете, у нас в фондах только один автограф Пушкина. Это надпись, это перечень книг из библиотеки Полотняного завода, где Пушкин написал своей рукой, что он хочет попросить у Дмитрия Николаевича. Только вот одна строчка. Это хранит наш музей, вот этот автограф. Все остальные автографы у нас в Петербурге, в Пушкинском доме. Здесь есть этот автограф. Но есть масса документов пушкинской эпохи. Автографы других людей. Грибоедова, Вяземского, Веры Александровны Щекиной, переписка с Петром Андреевичем Князем. В общем, вот такая интересная книга, которую мы показываем всем нашим.
Храните рукописи у друга.
Храните рукописи у друга.
Из Андрея Шенье.
Да, правда, Пушкина из Андрея Шенье. Читайте.
Спасибо.
Да, и приезжайте к нам еще.
Очень люблю вас.
Благодарить от вас.
Спасибо. Галина Михайловна, еще знак нашей сегодняшней вот такой дружбы, встречи. Да, всегда вас ждем у нас в Москве с намеком. Альбом нашего музея. Новая пора в Москву. Всегда вас ждем и надеемся на дальнейшие встречи с вами. Спасибо большое. Спасибо.